Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Данил Гусельников. Здравствуйте, Данил, привет.
Приветствую.
Белки из говядины, свинины или яиц оказались полезнее для организма. Ученые выяснили, что тофу, фасоль, арахисовое масло и орехи нельзя назвать равнозначной заменой. Исследование рассчитано не только на вегетарианцев, ведь растительные и животные белки – это основа спортивного питания. Ну, собственно, обсудим, как проходил белковый эксперимент и повлияют ли новые данные на индустрию спортивного питания.
Да, эксперимент на самом деле выглядит как некий укор в сторону вегетарианцев, но на самом деле это совсем не так. Исследования вот этих вегетарианцев и мясоедов, они постоянно между собой, скажем так,
конкурируют.
Соревнуются, да. И вот, например, последние, это я к слову сказать, говорят о том, что вообще-то вегетарианский образ жизни, он более полезный. И они живут, а в целом здоровее мясоедов, вегетарианцы, даже если имеют некие вредные привычки или употребляют алкоголь. Но это к слову, вернемся к нашему нынешнему эксперименту, последние данные которого были опубликованы. Как он, собственно говоря, и проходил. Ученые выбрали 56, подчеркивается, здоровых взрослых добровольцев и весьма вкусно, я бы сказал, их накормили, попросили съесть 50 грамм вареной говяжьей вырезки, 50 граммов вареной свиной корейки, 2 вареных яйца, полстакана красной фасоли, 2 столовые ложки арахисового масла, 100 грамм тофу и 25 грамм смешанных орехов. Хороший такой рацион вышел. Ну, значит, после неких манипуляций проведенных, они выяснили, что белок, который поступает из мяса, он лучше помогает поддерживать мышечную массу и чувство сытости, чем растительный белок. Ну, здесь, в общем-то, ничего нового нет. Мне кажется, многие и так это знали. А вот, например, то, что он вызывает более сильную анаболическую реакцию, это вот уже что-то новенькое. И белковый баланс, кроме того, всего тела, он увеличился в большей степени. Вот такие данные приводят ученые. Какие вообще, в принципе, рекомендации существуют по употреблению белка и сколько его нужно есть, употреблять в сутки? Об этом уже есть некоторые исследования. Зарубежные ученые, естественно, точно так же подсчитали, что, например, в Великобритании в сутки для мужчин полезно употреблять 55 граммов белков в сутки, для женщин 45. А в США примерно похожие нормы. И вот конкретный пример, если вы съедаете сэндвич с куриным мясом, он содержит примерно 20 грамм белка. И этого, в принципе, достаточно, чтобы восполнить дневную норму. Есть риск, конечно, в этом во всем. И когда слышишь все эти белковые исследования, говорят о том, что это полезно, 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 поддаться на разного рода вот эти своего рода важные исследования и подсесть на высокобелковую диету. Это то, что сейчас многие, в том числе, как сказать, диетологи, да, предлагают людям. Но точно так же, с другой стороны, отмечается, что эта самая диета может стать причиной нарушения работы внутренних органов и сердечно-сосудистой системы. И вообще хочу сказать, что у высокобелковой диеты достаточно такой фатальный прогноз, если смотреть в долгоиграющей перспективе. Центральная нервная система страдает очень сильно, увеличивается отложение жира в печени, нарушается витаминный обмен, повышается риск развития подагры, вымывается кальций. Ну и ухудшается внешний вид, состояние волос и ногтей.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург на линии. Михаил Мисеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил Мисеевич, скажите, пожалуйста, ну это, так сказать, длинный спор, да, между мясоедами и веганами, но просто хотелось бы понять, вот мы же знаем, что в природе, в такой дикой, да, есть биологические виды, которые не употребляют в пищу мясо там и прочие всякие, так сказать, и прочую всякую рыбу, да, условно говоря. В общем, травоядные есть плотоядные, а вот человек изначально, ну там, богом или природой, роды создан как биологический вид. Да, мясоед, да, или веган. Вот хочется понять, что органично человеку-то свойственно. Изначально.
Человек
изначально, да.
Всеядное животное.
И в том числе человек, и мясоед.
Он может есть животную пищу, он может есть растительную пищу, может есть фрукты, орехи. Все это в каком-то сочетании и с определенной такой подвижкой, то ближе, допустим, исключительно к мясной пище, то есть народы, у которых доля животного белка в питании очень высокая, и животного жира, кстати. Есть народы, у которых, наоборот, крайне низкое потребление животного белка. Видимо, здесь сказывается и поколение адаптации, какие-то генетические предрасположенности, которые формируются при том или ином типе питания. Все это чрезвычайно интересно и далеко еще от окончательного такого, окончательных выводов. Но вот в том, в чем большинство ученых согласны. Действительно, избыток белка в пище создает дополнительную токсическую нагрузку на организм. Раз. И некоторые аминокислоты, ну, в частности, метионин, которого много как раз в мясной пище, он при избытке поступления переходит в гомоцистеин, весьма токсичную аминокислоту, которая прямо провоцирует развитие атеросклероза.
Михаил,
очень плохо действует, да-да.
Да, можно просто по ходу вопроса, а вот сколько можно чистого мяса безопасно есть человеку в сутки? Ну, вот просто в граммах. Есть такие показатели?
Во-первых, скажем, что не только в мясе содержится белок, и человек потребляет белок в какой-то сумме, животный и растительный белок. Что касается мяса, там дополнительные есть риски, и после 40 лет, особенно если ты особо не занят там тяжелым физическим трудом и так далее, нежелательно есть красное мясо больше 2-3 порций в неделю. И уж совсем нежелательно есть продукты глубокой переработки мяса, всевозможные там сосиски, колбасы, и вот это вот все. Вот, там очевидные риски, они просчитаны, даже это в годах жизни выражается. То есть если человек ест больше 4 порций мяса в неделю и по нарастающей, в среднем он не доживает где-то 2,5-3 года. Вот, можно рискнуть.
Да. Ну да. Про рыбу этого нельзя сказать. Рыбу, по-моему, можно есть без ограничений.
Рыба и птица. Вот рыба, она как бы добавляет нам лет жизни, особенно жирная морская рыба, типа вот скумбрии, сельди, сардины, такая вот вся наез. Плюс еще лосось. Вот. А птица, она не добавляет и не убавляет. То есть тоже довольно важный такой диетологический принцип. То есть лучше как минимум заменить красное мясо птицы, и уже будет хорошо.
Михаил Моисеевич, ну вот есть исследования, которые говорят о том, что вот употребление белка, ну, в разной степени, у кого-то больше, видимо, у кого-то меньше, так или иначе, они приводят в конечном итоге к раковым заболеваниям. Правда ли это? Покажется, это японские ученые подсчитали, и думаю, что японцам можно верить.
Можно верить. Здесь просто надо уточнить, речь идет не о употреблении белка, потому что белок абсолютно незаменимый фактор питания, а о злоупотреблении белком, во-первых, и, во-вторых, о злоупотреблении именно животным белком, ну, можно сказать, в-третьих, именно мясным белком, белком вот этого красного мяса, да. Вот, там, да, действительно повышается риск рака толстой и прямой кишки, у женщин повышается риск рака молочных желез, так называемый поздний рак, постменопаузальный. Вот, повышается риск рака тела матки у женщин, и у мужчин дополнительно повышается риск рака предстательной железы. То есть вот как раз вот эти возрастные раки, на которые вместе приходится, ну, наверное, больше половины всех онкозаболеваний. Да, значительно больше.
Слушайте, Михаил Моисеевич, а как вообще посчитать, сколько можно конкретному человеку в день съесть мясо? Потому что мы говорим все о злоупотреблении. Я вот сижу и думаю, мне, например, непонятно, вот я злоупотребляю, там, скажем, красным мясом или нет.
Вот очень простое правило, порция, одна порция, ну или, скажем, ну, 2-3 порции в неделю. Что такая порция? Это примерно вот как колода карт, если так условно. Если взвешиваем, где-то в районе 100 граммов, там плюс-минус 10 граммов. Вот эта порция, это может быть котлета, это может быть там кусок мяса каким-то образом обработанный. Дополнительно есть риски, если мы очень любим жареную пищу. Чем глубже мы ее зажариваем, тем выше риск всяких онкозаболеваний. Тут еще и рак желудка появляется, риск. Вот. Ну и, соответственно, надо как-то это тушить, например, или запекать, все будет не так вредно. Ну вот примерно 2-3 порции в неделю. Ну окей, если ты молод, энергичен, занимаешься спортом, ну 3-4 порции в неделю. То есть употреблять не следует.
Но...
Повторю, сюда не входит рыба и не входит... Там можно побольше.
Ну, а, кстати, вот если, ну, очень любишь красное мясо, можно как-то чем-то компенсировать? Ну, например, есть его каждый день, но при этом делать какие-то вещи или потреблять еще что-то, чтобы скомпенсировать эффект?
Да, ко мне так обращаются алкоголики, вот я пью, можно ли чем-то этот риск компенсировать?
Ну да, там от печени какие-нибудь лекарства одновременно применять, да-да-да.
Примерно та же логика. Ну окей, смотрите, значит, хорошая доза витаминов группы В, ну прям вот всех, кончая В12, снижает риск образования больших количеств гомоцистеина, вот о чем мы говорили, токсическая субстанция, которая образуется из мяса. Много овощей, фруктов и круп, типа гречки, там овсянки, снижает риск токсического действия вот этого мяса на микрофлору кишечника. Добавим кисломолочные. Ну, другими словами, надо вести очень здоровый образ жизни, тогда, может быть, это мясо не будет так уж прям уменьшать продолжительность твоей жизни. Но если ты откажешься от него или нормализуешь потребление, то твоя продолжительность жизни будет увеличиваться.
Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, про вегетарианцев, они же веганы. Все-таки, очень часто это люди такие мотивированные, целеустремленные, у них есть некая база идеологическая, если угодно, да, вот их пищевого поведения. Но вот они-то все получают из своей еды, что нужно организму. Они так просветленно выглядят иногда, так сказать, подтянуто, а на самом деле они продлевают жизнь, улучшают свое здоровье или чего-то недополучают, и организм внутренние ресурсы как бы использует, чтобы компенсировать отсутствие того же самого мяса и рыбы.
На этот счет тоже, как сказать, есть наука, потому что веганов довольно много. Их можно уже группировать, там смотреть, какие у них происходят изменения в организме и так далее. Все веганы находятся в зоне абсолютного риска по дефициту витамина В12.
А если они таблеточку будут пить правильную, все компенсируется или нет?
Догадываться, что витамин В12 бактериального происхождения. Есть еще риск ряда витаминов, которые приходят в основном из животной пищи, В6 в частности. Вот. Есть риск недополучения некоторых минералов в такой вот очень удобной для усвоения форме, железо, например. Вот. Мы не просчитываем пока риски отсутствия того или иного фактора питания, потому что мы просто не знаем всех компонентов, которые этот фактор питания нам привносит. Вот. Причем есть еще и психологические риски, но они возникают, когда веганство в это втягивают детей, например.
Да, да, дети-то должны расти, получая все в полной мере, а то и с избытком. Понятно. Михаил Васильевич, еще один вопрос. Да. Вот сейчас я просто подумал, мы обсуждаем красное мясо, там, птицу, рыбу, заменители природных белков. А что касается субпродуктов, столь любимых в мире, там, печень, почки, сердце и так далее. Вредная эта вещь, полезная, бессмысленная, вот что скажете?
В принципе, если говорить о сердце, это, наверное, ближе к красному мясу, печени, почки, как-то так диетологи тоже договорились, что это неплохой источник белка, а печень так неплохой источник еще и всяко-разных витаминов. Кстати, того же витамина В12, витамина D, то есть печень просто депонирует эти продукты и довольно долго удерживает. Но тут не все диетологи со мной согласятся, потому что они скажут, что печень накапливает и токсины в своих клетках, и, соответственно, мы едим отфильтрованные.
Ну да, это же фильтр, да, чужой фильтр едим.
Получается, что да. Мы все чужое что-то едим.
Это понятно, да.
Да. Здесь нет статистики. Мы не можем сказать, как меняется качество жизни и продолжительность у людей, которые едят эту печень каждый день, или, допустим, раз в неделю, или вообще не едят. Будет статистика, будем обсуждать. Так, собственно, по питательным веществам вещь вроде бы неплохая.
Я тоже сижу, думаю, жили же наши предки без огромного потребления мяса, вообще без потребления мяса, какие-нибудь, общества, в которых развито только сельское хозяйство, они же едят пшеницу, капусту, и охотой не занимаются. И выжили ведь, то есть у вегетарианцев все-таки есть будущее, Михаил Васильевич?
Есть будущее вегетарианцев, если они не 100% вегетарианцы. Вот ни в чем не надо доходить до крайности.
Это правильно, да.
Молоко, яйца и рыба, очень важный компонент питания, рыба, особенно морская. Если у тебя перед рыбой нет никаких этических обязательств, и ты ее ешь, то ты живешь долго, счастливо. Такое вегетарианство, оно еще называется пескатарианство, там флексирианство, то есть гибкое такое. Вот, вот это вегетарианство продлевает жизнь.
Ну да. Понятно. Была бы еще в достаточном количестве на прилавках магазинов свежая, доступная по цене рыба, было бы совсем здорово. Спасибо вам большое, доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В эфире «Радио Спутник».
Почему мы вообще сегодня говорим о белке и об этих исследованиях, которые про вегетарианцев и про мясоедов, собственно говоря, про их соревнования? Потому что белок, это он не только для этих двух категорий, вообще для всех, для нас. Собственно, мы все относимся либо к тем, либо к другим. Но вот больше всего на эту тему, мне кажется, заморачиваются те, кто здоровым питанием озадачен. И вот как раз вот на этом большом таком рынке здорового питания, вот этих всех добавок, сейчас огромный бум, взлет, количество магазинов просто зашкаливает. В любой торговый центр заходим, рядом со спортзалом, не рядом со спортзалом, везде мы видим эти банки с различным здоровым питанием. Любой батончик в магазине, которому добавляется слово «белковый», да, резко растет в популярности и в стоимости.
Ну, это в тренде, потому что, да. Тренер, нутрициолог Ольга Кулешова на линии. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
А скажите, пожалуйста, действительно, ну я вот сам грешу тем, что там витамины употребляю регулярно, там всякие, так сказать, разные БАДы, вроде бы полезные, как я надеюсь, по отзывам.
Но это не самый страшный грех.
Да, но я понимаю, что это не смертный грех, да, по Библии, это уж точно. Но тем не менее, действительно, огромное количество всяких добавок существует, и, в общем, многие люди, я просто вижу, они без них жить не могут, причем довольно в больших количествах самые разные употребляют, так сказать, таблеточки.
Да,
скажите, пожалуйста, проблема, да, мы говорили сейчас с Михаилом Гинзбургом, который сказал, в общем, ну, правильную мысль, что во всем должно быть ограничение какое-то, да, во всем должна быть мера. Ну, это, может быть, не новая мысль, но она вовремя звучит. Вот в связи с БАДами, как разобраться, что нужно именно тебе, ну, мне, там, вот, Данилу, вам? Нужно ли для этого консультироваться с врачом? Стоит ли действительно покупать все подряд для, так сказать, того, чтобы причинить себе счастье, да? А на самом деле ведь можно и навредить.
На самом деле, да, нужно разобраться, цель приема добавок, что бы мы хотим, да. Хотим мы быть молодыми, вечно здоровыми, спортивными, подтянутыми. Это мало одного желания. Нужно оценить вообще образ жизни человека. Если человек там, диванный слушатель, либо любитель фитнеса, либо профессионал, да, подход к каждой категории людей будет разным. Вот. На самом деле и даже для профессионального спортсмена, скажем, не олимпийских достижений, достаточно сбалансированно питаться, как бы это тоже банально не звучало. То есть получать все группы необходимых элементов из пищи. Вот. Это огромный рынок сейчас добавок, удобно, выгодно.
Ну вот, Ольга, скажите, пожалуйста, ну берем среднестатистического человека, который не то чтобы на диване круглые сутки проводит, он и может 10 тысяч шагов находить за день, да, как советуют доктора, куда-то ездит, что-то делает, и что ему нужно? Вот, ну, как правило, такие люди, да, комплексы витаминов и минералов пьют, как правило. Вот, а может быть, еще что-то нужно? Омега-3, там, еще что-то?
Нет, ну то, что если разговор сейчас зашел, к примеру, да, о белковых добавках, которые везде распространены, и как бы, да, как большинство там диет каких-то готовых, коробочных построено на белковых, да, коктейлях, на белковых батончиках. А, в принципе, белки мы получать тоже должны также максимально из пищи, из разнообразных источников, будь то там мясные продукты, творог, яйца, рыба, ну, все банально. Вот. И если вдруг вы по каким-то причинам там пропускаете прием пищи перед тренировкой, опять же, либо просто не добираете белка в течение дня, тогда допустимо применение белковых добавок. Батончик на ходу перекусить, иметь в машине возможность перед тренировкой принять порцию очередного белка, тогда да. А заменять или исключать нормальный прием пищи, ну, ежедневно и менять это белковыми коктейлями с целью там построения или там какой-то еще, совершенно, конечно, небезопасно. Большое количество белка негативно влияет на почки, образуются камни, нарушается функция выделительной системы, поэтому здесь надо быть очень внимательным. То есть один прием, два белковых дополнительных помимо из пищи, как ну, батончиками либо кремами, допустимо даже для человека, который не тренируется.
А, кстати, сейчас, а может быть принимать, вот мы чуть раньше говорили, чем бы, например, можно было компенсировать поедание мяса в неограниченных количествах? Ну, мы спрашивали у диетолога, но и у вас тоже спросим, чтобы те самые камни в почках не возникали, может быть, что-то тоже профилактически надо принимать? Ну, и там БАДами пользоваться.
Нет,
и все будет нормально.
Нет, здесь нет, принимать ничего не нужно дополнительно. Со всеми же, на самом деле, ни один нутрициолог и диетолог, который не имеет медицинского образования, не имеет просто морального права и юридического давать рекомендации принимать даже БАДы, назначение БАДов. Вот. Это должен делать врач по назначению, если у человека есть какие-то симптомы связанные. Для профилактики применять этого не стоит. Для профилактики достаточно употреблять необходимую дозу белка в день, и этого будет достаточно.
Слушайте, Ольга, вот у меня такой вопрос. А как в обычной жизни понять, что чего-то не хватает? Ну вот, например, того же белка, да, про который мы говорили. Вот ногти прям должны откровенно сыпаться и волосы выпадывать, чтобы понять, что ну, нужно добавку какую-то попить или, может, к врачу идти?
Нет, ну, как бы, во-первых, ваше самочувствие, бодрость в течение дня, вялость, да, если у вас присутствует, то, как бы, совершенно белок не отвечает за активность, скажем. Любые симптомы, связанные с выпадением волос, нарушением ногтевых пластин, вы идете к врачу прежде всего и делаете этот анализ. А если вы обычный человек, вас в жизни ничего не беспокоит, то тогда, ну, разнообразно питаемся, добавляем больше свежих овощей, фруктов, масел. В наш рацион питаемся крупами, не уходим без углеводной диеты, употребляем 2-3 порции там, рыбно-мясных блюд. Этого будет достаточно. Не нужно понимать, гадать, слушать инстаграмных блогеров.
А кто же их слушать-то будет тогда?
Ну вот да, народ активно очень достаточно ведется, да, и утро начинается, как вы часто сейчас видите, у людей большинства, да, там, вот мой завтрак, посмотрите, у меня тут 140.
А, да. А скажите, Ольга, а вот...
Молодым и здоровым.
Да, а вот если про ногти говорить, вот вы упомянули их, да, как они выглядят неправильно, может быть, просто опишите в двух словах? Все сейчас начинают присматриваться к ногтям, да, и скажите, пожалуйста, как они должны выглядеть, а как не должны?
Ну, ногти сухие, ломки, если у вас, то это не норма. Если появляются какие-то белые точки, каждый из симптомов будет говорить о разных, как бы, болезнях, к примеру, да, появление белых точек говорит о нехватке одного витамина, ломкость о другом. В любом случае, как правило, такие проблемы, связанные именно с волосами, с ногтями, решает хорошо врач-эндокринолог. То есть, ну, он решает не по глазам вашим, не по симптомам, которые вы озвучиваете вслух, а непосредственно по анализам. И выявляет какие-то дефициты у вас. Тогда врачом должны быть назначены дополнительные добавки в тех дозировках, которые вам будут полезны. Даже если об омега-3 говорить, да, то, в принципе, в последнее время есть доказательства о том, что нет необходимости, нет доказанных фактов о том, что обязателен постоянный дополнительный прием омеги-3.
Ольга, вы разбили в пух и прах мою концепцию. Я просто эту омегу-3 раз в день-то, так сказать... Нет, не омегу-3. Омега-3 – это рыбий жир, правильно? Я ничего не путаю?
Ну, да.
Да, а я принимаю, что это бессмысленно. Ну, я понимаю, что, конечно, масса подробностей, которые я не буду
омега-3,
в эфире озвучивать.
Омега-3, да, не нанесет вреда.
А,
но,
вот
тем не менее,
главное.
Если в вашем рационе присутствует в течение недели там 2-3 раза жирные сорта рыбы, этого достаточно для нормального функционирования организма. Если ваш организм испытывает какие-то повышенные нагрузки, вы находитесь в стрессовой ситуации, не знаю, работаете где-то там за полюсом, да, то тогда, конечно, дополнительный прием добавок будет вам в помощь.
Моральные нагрузки вы тоже сюда, так сказать, включаете, стрессовые?
Какие нагрузки?
Моральные или только физические?
Нет, стресс, я же как бы говорила, стресс, в том числе, да, если какое-то, да, большое количество стрессов человек испытывает. Вот, а если в целом, говорю, ну, вы ведете обычный образ жизни, который у вас не всегда все, скажем, с белыми полосами, иногда с черными, то есть, ну, излишне. То есть это целый огромный рынок, понимаете, да, вы, даже если посчитать свой бюджет, сколько вы тратите на свои добавки.
Ну, да. Ольга, вы же еще и тренер. Давайте вернемся к спортсменам и к этим, ко всяким разным добавкам. Как в этом во всем разобраться? Что можно сразу? Вот я пошел в спортзал, и что первое, что я могу позволить себе, скажем так, по физическим показателям?
Вопрос цели. Люди в зал приходят за разными. Кто-то похудеть, кто-то набрать мышечную массу, кто-то просто, чтобы не болели суставы. И здесь тогда вопрос о выборе добавок будет исходить из цели. С какой человек пришел в тренажерный зал, к примеру, да, либо начал заниматься фитнесом.
Тут уже, наверное, тогда вопрос квалификации продавцов, потому что ведь часто мы приходим и верим советам тех, кто за прилавком. Насколько им можно доверять?
И имеют ли они право вообще-то что-то советовать?
Нет, они имеют право рассказать вам о товаре, а выбор всегда остается за покупателем. Работа этого консультанта. Они могут предложить вам и рассказать о той или иной добавке, а выбор уже конкретно за человеком. На самом деле, говорю, большинство, ну вот опять же, да, вернемся, говорю, не профессиональному спорту, когда у вас, там, не знаю, буквально 2-3 тренировки в неделю, то дополнительный прием любой спортивной добавки будет неоправдан.
Ну да, 2-3 раза в неделю это просто для поддержания себя в форме, в тонусе, формы, не более того.
Да, то есть, да, это, соответственно, как бы, ну, неоправдан, хуже не будет, если вы начнете, не знаю, принимать какие-то там ДБЦА или L-карнитин, то есть хуже не станет, вашему здоровью это не навредит. Вот, если только вы не аллергик и не влияет на вас красители, которые добавлены, там, вкусовые ароматизаторы, добавлены в эти добавки, там, не повредят, то в целом, как бы, это будет безвредно, но и бессмысленно.
Ну и бессмысленно. Ну что ж, замечательно, да, мы много полезного узнали. Спасибо вам за это, тренер, нутрициолог Ольга Кулешова.
Вам спасибо, будьте здоровы.
До свидания, да, удачи.